хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас сегодня. И «Формула семьи» сегодня в эфире, сейчас в эфире. И Юрий Пожидаев, психолог. Но, к сожалению, сегодня Эльвира заболела, и поэтому со всеми делами мне придется справляться одному. Без своей верной помощницы. Конечно, когда она присутствует в эфире, мы можем дискутировать, мы можем задавать друг другу колкие вопросы, обмениваться комментариями, мнениями, и вообще жизнь какая-то наблюдается в эфире. Но вот сегодня я один, но в какой-то степени я же сегодня не один, я же сегодня с вами, и поэтому прошу вас, пожалуйста, пишите в комментарии, задавайте вопросы, не соглашайтесь, вступайте со мной в полемику для того, чтобы тема была... Я сейчас ее озвучу, тема была интересная, и тема была вот пропитана смыслом. А тема сегодня такая. Мы переходим от воспитания детей, вернее, я перехожу от воспитания детей к более уже взрослой теме, и она звучит так. Я страдаю от ревности. Что делать? И поэтому все дорогие друзья, которые меня слышат, слушают, если вы страдаете от ревности, если у вас вдруг такое чувство настигало, пожалуйста, опишите, как оно у вас было. Опишите, как оно возникло. Опишите, пожалуйста, что вы делали при этом, как оно проявлялось, это чувство. И, может быть, вы боролись с чувствами близкого вам человека, который ревновал вас, который проявлял это чувство по отношению к вам. И как вы из этого ревностного пике вышли? Вышли сухим и чистым на свободу. Ну, комментариев пока нет, но я их с нетерпением жду. И давайте будем идти по порядку и разбираться во всей этой какой-то степени нашумевшей, какой-то степени уже обыденной теме по порядочку. Ну, давайте сразу определимся с терминологией. И вот, естественно, что в отношениях между двумя людьми вот возникает такое чувство, как правило, да? И... Чаще всего люди сталкиваются вот с эмоциональной реакцией, вот с таким чувством. И вот есть такое выражение, которое называется укол, укол ревности. И оно про ревность как эмоциональную реакцию. И вот эти непринятые уколы, они сигнализируют о том, чтобы разобраться в отношениях или в себе. Вот, ну, представьте картину себе, вот два супруга, они вступают в отношения супружеские, любят друг друга, хотят быть вместе всю жизнь, чтобы у них все ладилось, чтобы у них все было хорошо. И они думают, что вот этот человек в моей жизни будет один-единственный на всю жизнь. А остальные мужчины, женщины, которые вот где-то рядом, возможно, вот где-то присутствуют, то они становятся просто людьми. И стоит отметить, что как женщина, так и мужчина, может быть, он приятный, неприятный, если он смотрит или не смотрит, или она смотрит или не смотрит, но эти люди никакого значения не имеют. И поэтому причин вроде бы для ревности никаких не должно существовать. Вот со мной сейчас здороваются Тома. Марина, здравствуйте. Данил Семенович, здрасте. Юрия Уварова, ревность равно недоверию. Ну, мы придем к этому утверждению. Мы придем к расшифровке, что же такое у нас ревность. И вот по поводу доверия и недоверия мы поговорим. Вы знаете, если существует между супругами любовь и согласие, то вряд ли кто-то будет вот смотреть на сторону и искать себе каких-то приключений. Вот когда начинается разлад в семье, когда вот что-то в семье происходит не так, когда какая-то соринка, какой-то камешек в отношении приходит, вот тогда вот появляется повод вот для этого чувства. И вряд ли найдется повод постоянно не доверять и подозревать своего супруга в неверности. Ну, конечно, бывают исключения из правил, да, которые состоят, ну, из каких-то маленьких деталей. И вот если у одного из супругов вот возникают эти уколы ревности, вот это как раз повод разобраться с причинами. Вот если раз человек вот смотрит на свою жену или на своего мужа, и вот раз и что-то вот такое чувство какое-то возникает, а зачем это она с ним разговаривает? А что это он к ней подошел? Вот моя жена, у нее такие уколы порой бывают, и она говорит, так вот ты, я видела, как ты разговаривал вот с этой женщиной, и она кокетничала с тобой. Но, наверное, ты ничего не понял, ты ничего, может быть, не увидел, но она кокетничала с тобой, и вот ты как-то ей тоже вот как-то очень слишком внимательно отвечал на ее вопросы, покачивал головой и так далее. Вот произошел некий укол, вот она ко мне с этим уколом приходит и говорит, вот, вот ты виноват, это было, да, в твоей жизни, это вот я это видела, и я тебе сейчас вот об этом говорю, и как-то надо на это обратить внимание. Если мы понимаем, что ни в какую сторону супруг не смотрит, что он по-прежнему любит нас без памяти, когда мы предъявляем этот укол, когда мы получаем вот эту правильную истинную реакцию. Вот приходит ко мне супруга, говорит об этом, я говорю, слушай, мы говорили вот, ну, если можно сказать вот об этом, я тебя люблю, все хорошо, не переживай, пожалуйста, все нормально, не стоит беспокоиться, все хорошо, успокаивайте, и мы плывем дальше, мы идем дальше. Ну, мне продолжает здесь писать, отвечает на вопросы, и вот Гуля Пирожкова. Я не могу справляться, я ревную мужа к его детям от первого брака. Очень интересный вопрос. Нина Ануфриенко ревновала к его матери. Ходил раза три в неделю, когда отец в ночь на работе. Сидел там 5 часов и не был в сети. Что делали? Нина Ануфриенко, разговаривали, меня мать не принимает, всячески разрушает мой авторитет, после скандалов почти не ходит, но доверия нет. Анна Камум, Мак, здравствуйте, а как быть с бредом ревности у мужа? Диагноз не признает, но жизнь превратила в ад. Ну, я буду отвечать тоже на этот вопрос в телепрограмме, но хочу вам сказать следующий момент, друзья мои, что ревность — это не просто какое-то недоразумение, которое в жизни происходит, не просто вот повышенный эмоциональный фон или любопытство. Ревность бывает патологична. Иногда это бывает уже заболевание, да, нужен уже тут психиатр. Вот я последнее сообщение, которое прочитал от Кариум Мак, когда превращается жизнь в ад, потому что не так давно я разговаривал с одной молодой девушкой, значит, у нее есть парень, они там дружат около года. И вот он ее начал ревновать абсолютно ко всем. И вот он предъявляет претензии. Там 2 дня хорошо, 2 дня плохо. Они еще не женаты. Они только еще дружат. И не так давно они дружат. Но вот уже началась эта ревность, это состояние подозрения, это упреки. Когда человек, она вытаскивает его на разговор, он не отвечает ей, он не хочет разговаривать. Потом, когда получается повод, то тогда он начинает ее бомбить и начинает вот все ее высказывать. И самое главное, что меня больше всего смутило во всех этих отношениях, это то, что он физически оказывает воздействие на нее, то есть он там трясет, за руку может больно схватить и так далее. И я говорю, слушай, моя хорошая, ну, надо задуматься об этом, надо задуматься, стоит ли с этим человеком связывать свою жизнь. Если сейчас он абсолютно, абсолютно никаким образом, еще вы не связаны законом, вы не связаны узами брака, у вас еще нет детей, вы только начали свои отношения. И сейчас вот есть эти симптомы. Сейчас уже человек проявляет, ну пусть маленькое насилие, физическое насилие, как толкнул, как встряхнул. Стоит задуматься, стоит остановиться. Потому что если сейчас, когда еще прожито так мало вместе, если сейчас, когда такой маленький промежуток времени прошел, когда еще существует влюбленность, когда еще такие вы молодые, и когда он чуть-чуть поднимает руку, вот этого чуть-чуть, я думаю, уже достаточно для того, чтобы инвентаризировать свои отношения, для того, чтобы отойти в сторону, для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы вот как-то нужно выйти из отношений. И я порекомендовал, говорю, ну, надо выйти из этих отношений, надо вот месяц-два, надо посмотреть, не общаться, ничего, успокоиться. И готова ли ты к развитию вот таких событий? Готов ли он изменяться? И вообще нужно же понять, что с ним. Когда человек находится очень близко с другим человеком, то многие вещи, ну, он прощает, он нивелирует, он пытается каким-то образом объяснить. Конечно, существует влюбленность, есть романтик определенный. Конечно же, мужчина, который так себя ведет, он компенсирует это какими-то цветами, какими-то подарками, каким-то историями, какими-то путешествиями, ну, чем-то еще. Но если это повторяется из раза в раз, то я думаю, что здесь очень крепко нужно подумать об этом, стоит ли эти отношения продолжать. Итак, я буду наговаривать материал, а потом буду читать ваши сообщения, друзья, и постараюсь вот как можно больше отвечать на них и как можно больше на них реагировать. И вот когда возникает этот укол ревности, если вы понимаете, что супруг не смотрит никуда, то он любит вас, и при этом вас почему-то задело, ну, что он общается как-то, он или она приветливо, да, с коллегой по телефону или просто вот в какой-то компании, и нужно задаться вопросом, вот если это у меня возникло, вообще откуда это прилетело, почему я испытываю такую ревностную реакцию. Нет ли у меня проблемы, связанные, вот, может быть, с моей самооценкой? Что так? Почему мне это уколово? Почему я так прореагировал? И, возможно, вы, может быть, почувствовали себя уязвимым или уязвимой, или у вас временно какое-то утратилось чувство собственной ценности самого себя. И вот с этим надо как-то разобраться. Даже не как-то разобраться, абсолютно точно нужно разбираться. Потому что ревность, как эмоциональная реакция, это явление, оно неприятное, но с ним несложно справиться. Это я бы так сказал, что оно достаточно, ну, не то что часто, оно возникает, и здесь, я думаю, может быть, даже с супругом, может быть, с кем-то, может быть, даже и с самим собой вы разберетесь. И не обязательно срочно бежать за помощью к какому-то специалисту. И если вы обращаете внимание на эти сигналы, начинаете разбираться вот с этими причинами, то дальше, скорее всего, вот эта ревность, эта реакция вас мучить не будет. Итак, я возвращаюсь комментариям, они тут у меня сыпятся. Олеся Карпова. Ревную мужа безумно, что делать с ревностью, не знаю. Понимаю, что некому все время вместе. А давайте вот, пожалуйста, Олеся Карпова. Вот я очень вас прошу, если тем более вы меня видите. А пишите свое состояние, потому что вот я такую вещь замечаю, что у нас эмоциональный интеллект очень, очень как-то плохо развит. Вот, например, чувства нужно описать, и мы, как правило, описываем чувства одним словом. Вот есть примерно тест такой, где-то 100 понятий чувств, характеристик чувства своего. Вот. А как вы опишете свое чувство? Вот в чем конкретно, Олеся, вы его так вот ревнуете? Да? Вот в чем это заключается? Это первый момент. Второй момент. Когда вы ревнуете мужа, А в чем это, вот что вас раздражает в нем, да, вот что, вот какую претензию вы предъявляете, как ваша ревность, она проявляется, вот возьмите и напишите, пожалуйста, это вот сама для себя, вот если вы успеете сейчас написать, и если я успею это прочитать, это будет очень здорово. Вот вы постарайтесь разобраться, потому что если у вас вот такое состояние раздражение, когда ваш муж вот чего-то начал что-то делать, начал, вот он пошел на балкон, а вам кажется, что он там с каким-то женщинам там какие-то сигналы дает, или что-то вам еще кажется. Вот очень важно понимать вообще, как это все у вас разгорается. Виктория Садовая. Мой муж перед уходом в армию любил очень одну девушку, которая его не дождалась, вышла замуж за другого. Я третья жена, но знаю, что муж любит до сих пор свою первую любовь. Вика, моя хорошая, вот вы, когда выходили за него замуж, вы разве не знали, что он любит первую, или вы потом узнали? Это вот первый вопрос, который у меня сразу возникает. Отзываются они очень, преочень нежно, но если мне стоит разбить тарелку, то я... то я, в общем, не такая. Вот, меня очень это раздражает, так что для него вселенная, я не... для него вселенная, и я не та. Так, вот с вашим мужем очень как-то надо важно, серьезно поговорить, до него донести. Вот, я думаю, что когда он идеализирует, конечно, свою первую любовь, естественно, что любой человек взрослеет, к любому человеку, к нашей жизни прилипает как хорошее, так и плохое. И те чувства, которые первые у него остались, он их вот как-то возвел в ранг идеала. И вот он ими живет. И когда у вас что-то происходит не так, вот чашка, там, тарелка, вилка, ложка, борщ недосоленый, и вот он, а вот она, нужно сказать ему следующее, мой хороший, давай вот... Давай ты не будешь ее сравнивать со мной, потому что она — это она, а я — это я. Ну, невозможно сравнивать слона с жирафом. Ну, можно по каким-то там... То, что это... четыре ноги или четыре копыта, что там, я не знаю, что хвосты там и так, ну, по каким-то критериям. Ну, лучше не сравнивать, потому что слон — это слон, а жираф — это жираф. И исключить эту возможность, вот не сравнивать, потому что вас это раздражает. И что он делает с вами? Он просто вас уничтожает, он навевает вам чувство вины, с которым вы живете, и вы постоянно находитесь в этом стрессе. И чем чаще он упоминает, тем больше вы раздражаетесь, и тем больше у вас возникает этих проблем, и все идет по кругу. Поэтому, ну, по всей видимости, чего он добивается? Он добивается того, чтобы у него была четвертая жена. И, ну, сказать ему, ну, опять, не в форме претензий ему скажите это. Вот, когда у вас будет хорошее настроение, когда у него будет хорошее настроение, там, допустим, его Вася зовут, возьмите за руку, скажите, Вася, родной мой, дорогой, вот, ну, пожалуйста, давай ты не будешь в нашу семью приводить эту жену. Ну, вот представляете, вы в кровати лежите, там, разговариваете, и вот он начинает вспоминать. Это то же самое, как будто пригласить себе в постель третьего человека. Вот это вот делать не стоит. Я надеюсь, что у вас обязательно получится с ним поговорить. Юля Апрелева пишет. Добрый день. Ну, здравствуйте. Конечно, есть здоровая ревность, есть нездоровая. Так, здоровый, нездоровый — это что? Сейчас, наверное, вы мне расскажете. Мне кажется, что ревность — это как будто какие-то неосознанные чувства, которые переносятся на партнера. Ну вот с этими чувствами нужно разобраться, какие они осознанные, неосознанные, потому что есть вещи, которые могут тянуться из глубоко, из детства. Есть чувства, которые вы пережили, возможно, в подростковом периоде. И здесь уже нужно работать со специалистом, который поможет вам разобраться в этих чувствах, которые вы переносите, и у вас, ну, например, подозрение возникает всегда, если вы не знаете, если ваш супруг или ваш парень не отзвонился. Если он опаздывает со звонком на 3 минуты, у вас уже возникает подозрение. Вы начинаете подозревать своего молодого человека, своего супруга, и начинаете себе что-то там фантазировать. А ведь фантазия-то у женщин особенно, она очень богатая. Поэтому я прям переживаю и боюсь за вас. Марина Довгаль пишет, если ревности совсем нет... Это неинтересно. То есть, Мариночка, дорогая моя, хорошая, ну-ка расскажите вообще, что для вас интересно, как ваша ревность проходит? Вот прям мне очень-очень даже интересно, потому что это что, это бой? Это что это? Когда вы меряетесь силушкой своей богатырской? Вот, ну, я думаю, что вы говорите, по всей видимости, не о ревности, вы говорите, может быть, о каких-то таких соревновательных моментах, может быть, о каких-то конфликтах вы описываете, да, после которых вы миритесь, и у вас там ваши отношения, они еще круче становятся. Но все-таки в теле ревности это раздрай определенный, это подозрение, это отсутствие доверия, это любовь страдает. И поэтому все-таки вот вы, ну, подумайте и опишите вообще, вот, что ж такое ревность для вас, и что ж такое интересно. Это еще такой огонек вы тут и смайлик мне прислали. Спасибо громадное. Юля продолжает писать. Ревнивая, может, еще... состояние подростка, требование внимания к себе, или я не понимаете, вот смотрите, ведь ревность, она, у нее корни разные бывают, причины бывают разные, потому что мне, у кого-то это может проявляться, на, как у подростка, абсолютно верно, потому что наш, опять вот про эмоциональный интеллект я вспоминаю, мы эмоционально развиты очень плохо, потому что вообще наша вся система, в которой мы живем, она больше построена на получение определенных знаний. Я вчера вот ролик Ирины Хакамады смотрел, она открыла там свою школу, вот ее такой рекламный ролик, там, 15-минутный. И вот она как раз говорила, затрагивала вот эту тему, но, конечно, не о ревности, она, конечно, рекламировала свой продукт, но она говорила о том, что она будет помогать вот развиваться человеку внутри самого себя. И она абсолютно права, потому что нам постоянно рекомендуют какое-то знание. Вот эту книжку почитай, вот это знание приобрети, вот этого коуча пройди и так далее. И обычно ведь мы что-то берем, и мы думаем, что это должно сработать. И это вот, ну, вот что-то должно вот куда-то приложить, вот лопушок к больному месту, это обязательно сработает. Но ведь нужно же проживать, нужно же разбираться в самом себе, нужно же понимать вообще те механизмы, по которым мы идем, и нужно стараться вот найти этот корень. Как правило, когда мы начинаем разбираться, мы разбираемся с другим человеком. То есть мы разбираемся со своим мужем или со своей супругой, мы переваливаем на нее все, и у нее там что-то просматриваем, и говорим, вот у нее вот это, вот это, вот это, вот это. А что у тебя? Мне всегда хочется спросить. Ну, расскажи, а что с тобой не так? Обычно ко мне приходят, когда семейные пары, то есть у них куча, у них абсолютные вагоны, маленькая тележка претензий к своему супругу. А я спрашиваю тогда, а расскажи мне, пожалуйста, а что с тобой не так? Вот что с тобой не так, вот что бы ты хотела исправить в своей собственной жизни? И пауза иногда затягивается, потому что человек не знает. Потому что, ну, не знает он, что делать с собой и почему это такое происходит. Еще пару комментариев прочитаем. Ахакари ум. Бред. Ревности вообще излечим? У нас 3 сына. От отцовства даже отказывается. ДНК не делает. Считает, что я подкуплю результат. 1,5 года живем раздельно, но угроза не прекращается. Хочет отомстить. Ну, в общем, я так понимаю, что у вас с мужем не все в порядке, если есть угроза, если 3 сына, он отвергает отцовство. Я думаю, понимаете, ведь вот такой бред, как вы пишете, вот такое проявление ревности, оно все в какой-то степени, ну, многое что лечится, но лечится в том случае, если человек это принимает и если человек хочет. Я так понимаю, что ваш супруг, он считает себя абсолютно правым и абсолютно здоровым, если он угрожает, и он пытается вам отомстить, и здесь уже, я бы так сказал, что здесь даже не только психологические проблемы, здесь еще есть еще проблемы с законом, потому что если он пытается вам отомстить, то он, наверное, каким-то образом угрожает вам. Я уж не спрашиваю, платит вам он алименты или не платит, вот, но, по всей видимости, нет. И здесь уже, я бы так сказал, как эмоциональное насилие происходит, и здесь нужно, по всей видимости, залегать на дно куда-то далеко от него и уходить, потому что вы должны спасти себя и своих собственных детей от такого человека, потому что если человек не хочет, чтобы ему помогли, и не признает этого всего, то тогда нужно удаляться и как можно дальше. Еще одно сообщение. Татьяна Пономарева. Добрый день, здравствуйте. Я ревную мужа, были прецеденты, был пойман на переписке, вследствие чего не доверяю. Что мне делать и как начать заново доверять, а не ревновать его? Ну, я хочу вам следующий момент сказать. Конечно, инцидент неприятный был, и естественно, что из памяти это никуда у вас не денется, потому что тогда, когда у вас будут какие-то такие моменты, ну, которые вы не понимаете и такие подозрительные, естественно, что вы будете возвращаться к своей памяти, и вы будете, у вас автоматически это может срабатывать. Первый момент, вам нужно работать с самой собой. То есть, когда у вас возникает такая мысль, вы говорите ей «стоп». Вот как только так, ну, вот вы смотрите там или вы думаете, и вам кажется, что мой супруг, он мне пытается или хочет изменить, вы останавливаете себя. Пока и говорите себе, пока я это не узнаю, пока я у него не спрошу, не посмотрю ему в глаза, я дальше думать об этом не буду. Потому что вы себя, как вам сказать, вы себя изматываете, вы себя эмоционально накручиваете, и вы страдаете от этого очень сильно. И естественно, что, ну, ведь мысль цепляет за мысль, и естественно, что когда у вас есть эта мысль, когда вы ее оставляете, она у вас в голове как бы вот, как-то, какая кассиновый кол такой торчит, на нее навивается много-много моментов всевозможных. То есть вы будете искать доказательства этих мыслей. То есть вы будете более пристально смотреть, вы постараетесь выкрасть телефон, вы постараетесь более детально наблюдать за своим супругом, вы постараетесь вот, ну, очень тщательно искать обоснование своим подозрениям. Понимаете? И вы будете этим жить. Я бы не хотел, чтобы ваша жизнь, она превратилась в сыскное подозрительное агентство. И вы должны для себя принять решение. Вот смотрите. И вы должны с ним поговорить и сказать, что я не буду там, смотреть за собой и так далее. И наши отношения — это вопрос нашего доверия. Но вы же прекрасно понимаете, что если он что-то там заведет, где-то на чужих полях, рано или поздно вы об этом узнаете. И тогда вы скажете, если я узнаю об этом, я не буду смотреть. Понимаете, вы не должны унижать самую себя, потому что в какой-то степени, когда женщина роется в телефонах, когда женщина нанимает агента, все остальное, в какой-то степени это некое унижение, в которое женщина подвергает самую себя. И тогда выходите на честный разговор со своим супругом. Вы объявляете ему это. Ну, я так понимаю, что вы уже простили ему. Да? Потому что доверие — это такая... Вот, с чего начинается доверие? Доверие начинается, первое, с того, что вы провозглашаете и говорите, я хочу тебе доверять, и я доверяю тебе, я не буду смотреть за тобою. Я не буду. Вы провозглашаете как бы это доверие. И потом, понимаете, ведь есть как бы интеллектуальное понимание. Вот я провозгласил, я это понимаю. А есть эмоциональное. Это когда, ну, вам становится эмоционально комфортно, и вы не задумываетесь об этом. И вот оно наращивается. Оно вот должно пройти определенный промежуток времени, когда вы успокоитесь, когда муж будет проявлять себя соответствующим образом. Ну, вот постепенно это все восстанавливается. Но это как после любой травмы, да? То есть произошла травма, и потом должна быть долгая реабилитация. Да, в зависимости еще и какая травма. Но если вы будете подозревать, если вы будете вести себя соответствующим образом, когда вы будете вот, ну, где-то рыться, ничего не получится. Вы себя измучите и, по всей видимости, его, потому что рано или поздно вот эти вот ваши подозрения, ваши вот эти вербальные выбросы к мужу, они будут его тоже ранить, и, ну, ваша семья потихонечку будет разваливаться, потому что вы должны такую вещь понять, что, ну, нужно давать право, не то, что нужно давать, но да, он ошибся. Я не знаю там, что произошло, я не оправдываю вашего супруга, у меня сейчас нет мужской солидарности. Возможно, он поступил как козел, простите за это слово. Но если вы его простили, то ведите себя как прощающий человек. И дайте ему возможность вырасти в этом, и вы должны вырасти в этом. Ну что, идем дальше. То есть мы, когда уколы ревности, мы о них говорили, что нужно в них разобраться. И ревность — это как эмоциональная реакция, оно как явление неприятное, но с ним можно справиться, я уже говорил. А вот ревность как чувство длительное, то есть вот ревность как укол, то есть раз вот что-то не понравилось. А вот есть ревность как чувство, да? Это длительное, глубокое, это такое болезненное состояние. У человека, который вот в него погружается, начинаются различные мучительные мысли. Вот они там домыслы пошли, фантазийка включилась, и жизнь неспокойная, сон нарушается, аппетит нарушается, или вы начинаете больше есть, или вы перестаете есть, появляются хронические болезни, гормоны скачут, гастрит и так далее, и тому подобное приходит в вашу жизнь. Возможно, что эмоциональная реакция – это такой сигнал. Если вы постоянно эмоционально как-то реагируете, то это может превратиться в эмоциональную вот в ревность, как в эмоциональное чувство. Но не всегда так. Вот у ревности, как эмоциональной реакции, есть вот конкретный повод. Да, например, мужчина что-то сделал или женщина что-то сделала, я эмоционально, или моя жена эмоционально отреагировала, или вы отреагировали, да, по отношению к какому-то человеку. Ну, это повод может быть каким-то раздутым, надуманным. А вот ревность как чувство может возникнуть абсолютно на пустом месте, когда человек начинает что-то придумывать, фантазировать, начинает подозревать, выслеживать, интерпретировать совершенно нейтральные вещи. И вот это, ну, мучительно и для того, кто ревнует, и для того, кого ревнуют. Это всем отравляет жизнь и нередко приводит вот, ну, к достаточно таким печальным последствиям. То есть, ну, вы знаете, да, есть и произведения классические на эту тему, да, там и Анна Каренина там описана, есть эпизод, и Отелло тут небезызвестный, которого часто мы вспоминаем, и уж практически все о нем знают. Поэтому нужно разобраться вообще, что с вами. Вы должны понимать, как это все протекает. Я возвращаюсь к комментариям. Олеся Карпова. «Ревную, не могу иметь детей и чувствую себя неполноценно». Так, куда-то я... Так. Кажется, что пишет кому-то, ищет кого-то еще, но не знаю, что... Но знаю, что любит меня. Олесь, ну, хороший мой человек. Ну, если муж вас любит, и я понимаю, что... Ваша проблема, наверное, не в ревности, а вы чувствуете себя неполноценной женщиной, потому что не можете родить для него ребенка. Ну, вы поговорите с ним. То есть, ну, спросите его. Может быть, вы решите этот вопрос другим... Ну, я не знаю, там, по поводу ЭКО, я не знаю, по поводу усыновления, как вы думаете, что вы думаете. Ну, вот... Ну, надо поговорить об этом, потому что если... Если вы будете вот дальше терпеть это все, да, вот, вот эту вот кажущуюся переписку, да, что он в поиске кого-то, чего-то более плодородной какой-то женщины, ну, вы разрушите себя прежде всего и даже не заметите как, потому что вот процесс разрушения, он такой, человек его очень плохо для себя фиксирует. Потому что он может только зафиксировать, когда уже вообще вся земля из-под ног растворилась. Человек плохо, вот плохо замечает. Поэтому вы придите. Вот, я всегда повторяю и буду повторять и говорить, что самое главное в отношениях супружеских – это диалог. Это уметь разговаривать на самые различные темы. О борщах, о машинах, об интересах друг друга, об интимных отношениях, о воспитании детей, о свекровых, о тещах, о ком вот, разговаривать. Это одна сторона вопроса. И второе, о самих себе. Вот что происходит? О чем я думаю, о чем я переживаю, о своем эмоциональном состоянии. Вот погружаться в себя и разговаривать, научиться принимать друг друга. И начните это делать, потому что вот, чтобы эти страхи нивелировали, чтобы вот это ваше эмоциональное состояние, оно постепенно, вот, ну, как-то, оно приходило в норму, потому что я отчасти представляю, если женщина, которая любит своего мужчину и которая хочет ему родить ребенка, не может это сделать, это же очень тяжело, и вы нуждаетесь в помощи, вы нуждаетесь в поддержке. А вот когда вы подозреваете в какой-то степени, вы делаете своего мужчину, своего мужа маргиналом, да, выталкиваете на какую-то вот межу, и он там вот где-то существует, но, понимаете, и тогда вы, что вы ему оставляете? Ну, он же должен заполнять свое время чем-то, и он же тоже чувствует, он тоже что-то понимает, он тоже хочет, да, хочет любви, он хочет принятия, он хочет, ну... Понимание, в конце концов, а вы не в том состоянии. Ирина Павлова, я просто раздавлена, у меня от ревности начались панические атаки, тремор, дрожь, слезы, ощущение краха, конца счастья. Жизнь и нащупывание, любовь к себе, а как из этого выйти? Так, Иропавлова. Удивительно хорошую фамилию. Так, первое, вам нужно успокоиться, найти психолога и пойти к нему как можно быстрее, потому что я вам тут сейчас за 2 минуты мало чего могу сказать. Потому что если у вас панические атаки, если вы уже тремор, и вы, если вы уже перестаете себя контролировать, значит, вам нужна уже серьезная помощь. Потому что вы одна не справитесь с этим, и давайте уже выходите из этого... Ну, как вы довели себя уже вот до такого, да, когда вы пишете, что вы раздавлены, и, ну, то есть ваш организм уже, ну, не справляется, если вы не справляетесь со своим организмом, потому что он так уже реагирует. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, умоляю, обратитесь, пожалуйста, уже к специалисту, да, и я бы так сказал, что вам нужно сходить к неврологу для того, чтобы он уже вам выписал определенные препараты. Я сейчас не буду тут называть что-то, но, по крайней мере, растительного происхождения уж точно, чтобы вам, вас уже нужно, ну, нужно определенное стимулятора, чтобы, ну, помочь вам, потому что, я думаю, вы уже нуждаетесь в медикаментозной помощи тоже. И еще одно сообщение. София, через терточку фамилия, Кальдерон Ужакова или Ужакова, извините. Ревность отнимает столько сил и энергии. Может ли быть такое, что вторая половина начинает ревновать для всплеска эмоций, чтобы был какой-то драйв? Звучит глупо, но есть люди, которые специально хотят получить эти эмоции. Еще бывает ситуация, когда человек ревнует тебя каждому и только потому, что в прошлых отношениях ему изменили. Как доказать человеку, что я верна ему? Никак вы не докажете. Это должно быть решение для человека. Потому что вообще доказательство — такая вещь, ну, недоказуемая. Если хочешь к столбу прикопаться, ты к нему прикопаешься. Поэтому здесь это вопрос доверия. Это когда человек вам или доверяет, или нет. Если человек любит, он не будет вспоминать и в прошлое, не будет в него лезть. То есть он вас любит вот с этого момента. Все, что было за бортом, вот до него, до, это, ну да, это было, и это никуда не вычеркнешь, и это есть в вашей жизни. Но у вас начались новые отношения. И вот, ну как доказать? Ну как это, кровью написать что-то на листочке? Или что нужно сделать? Или как доказать? Или с собой видеокамеру носить? Или какой-то специальный журнал отчета, что вы там ни на кого не посмотрели, никому не позвонили и так далее? Да невозможно это доказать. Поэтому я так понимаю, что опять это вот патологическая ревность, это вот такое патологическое состояние человека. Я бы так сказал, что это человек, который, ну, эмоциональный насильник, который насилует вас и который получает от этого энергию. Такой эмоциональный вампир, который он не любит, потому что любовь не приносит такие страдания в жизнь человека. Это не любовь, это уничтожение другого человека. И вот вы здесь пишете, что да, конечно, ревность отнимает силу и энергии. И ревнует для всплеска эмоций. Есть люди, которые провоцируют на такое состояние. Почему? Потому что я уже сказал вам, что им нужны... Они эмоциональные вампиры, они эмоциональные насильники, они получают энергию, они наслаждаются от того, что другой человек страдает. И если ваш супруг или если он не идет на изменение своего поведения, то тогда здесь вопрос очень серьезно стоит. Потому что, ну, во-первых, я так понимаю, что человек нуждается. Не вы, вы же здесь выступаете, дорогая София, как жертва насилия, а есть насильник, который вас эмоционально просто уничтожает. И я вот чувствую по вашему сообщению, что, ну, оно просто, ну, боль в этом сообщении. И вы в прошлых отношениях, то есть он, наверное, вытребовал вам рассказать абсолютно все, что у вас было. Зачем? Зачем ему это надо было? Вообще, дорогие мои, когда вы выходите замуж или женитесь, пожалуйста, не надо рассказывать о своих бывших, прибывших, ну, и так далее. Не надо погружать человека в то, что было. Все, мы закрываем эту тему. Это было, это ушло, этого уже нет. Я не буду возвращаться, и мы не будем возвращаться к этим отношениям. Зачем притаскивать эти отношения сюда? Если что-то... Ну, это то же самое, как... Ну, представьте, что ваш бывший муж, с которым вы жили, он каждый, ну, допустим, раз в неделю будет приходить к вам в гости и требовать от вас чего-то там еще. Ну, это, ну, как-то это очень, ну, странно вообще, странная картина. Естественно, что когда есть эмоциональная ревность, страдают оба человека. И, как я уже сказал, и тот, кто ревнует, и тот, кого ревнует. И вот бесполезно доказывать вообще, да, когда, ну, там, про оправдание я в частности говорю. И если у ревнующего человека проблемы с самооценкой и с ощущением ценности своей личности, ну, нет смысла уверять его, что ты у меня единственный, я только тебя люблю. Он все равно не поверит, потому что не чувствует себя достойным любви. Если у человека вот эти вот проблемы, я ничтожный, я вот по поводу, как я сказал уже, по поводу самооценки, что человек вот очень плохо к тебе относится, ну, как бы вы ему не доказывали, что вы его любите? Вот я вот как раз отвечаю, да, ну, по-моему, София говорила, что нужно доказать. Да ничем не докажете такому человеку, бесполезно чего-то доказывать. Потому что сложно, ну, признать такому человеку, что его могут любить просто так. Могут выбрать как единственного, что ему могут хранить верность. Ну, не верит он этому. Ну, не верит. И, то есть, вот есть собственные комплексы неполноценности какие-то, вот, ну, у всех разные, конечно. И вот эти комплексы неполноценности человек начинает провоцировать на своего любимого человека. Я себя не люблю, значит, и ты меня не любишь. Я плохой, и ты плохая. Я это делаю, я допускаю в своей жизни там измену, значит, и ты точно где-то там чего-то где-то запускаешь. Пусть это даже не в этом браке, или даже, ну, может быть, это в юности когда-то было, то, ну, допустим, да, какая-то несчастная любовь в юности была, вот все мужики там такие, или все женщины такие, которые там, которые изменяют и так далее. Вот такая установка сидит, и вот никак, ну, и... Не докажешь ничего абсолютно. И такой человек боится, что в какой-то момент вот тот одумается, разглядит всю его неполноценность и найдет себе что-то такое-нибудь, ну, получше, побогаче, помоложе, подобрее, поумнее. Понимаете? Анастасия пишет, мы с мужем, когда встретились на прогулке, я обращал внимание на красивую одежду девушка, он говорил, тебе платье, мне девушку, это было шутку. Я не ревновал, но это привело к обесцениванию меня в его глазах. В семейной жизни он мог прямо сказать мне, что я страшная, а когда я начинал за собой следить и покупать одежду, начинал меня ревновать, проверял телефон и все такое. У меня после этого пропал к нему доверие. Значит, я тоже не могу ему доверять. Мы в разводе, но недоверие к людям осталось. Как начать снова доверять людям? Виталий Стейч, вы сегодня в гордом одиночестве. Ой, да, я сегодня в гордом. Не в гордом. Я в одиночестве, но не в гордом. Ой, Настя, конечно, опыт прошлого влияет на нас колоссально. Это проблематично, да? И ваши шутки, они вот привели к обесцениванию и так далее. И я очень сложно отношусь к мужикам, которые говорят своей жене, что она страшная. Что она некрасивая, что она страшная. Мне хочется таких вот просто прям вот в нос таким мужикам дать, потому что, ну, какой-то, ну, настоящие мужчины так не говорят, если честно. Потому что даже если женщина себя запустила по каким-то причинам, понимаете, женщина себя запускает не потому, что она ленивая и так далее. Всегда есть причина, почему женщина себя запускает. Это может быть пострадовые депрессии, это может быть внутренние проблемы, это может быть гормональный сбой и так далее и тому подобное. Всегда есть причина. И мужчина, как любящий, да, сильный, он должен помочь женщине восстановиться и быть именно красивой. Вообще женщина красивая, она вот это внутреннее состояние, что ее любят, оно будет отражаться на ее лице. Даже если женщина не использует много косметики, вообще вот эти вот сияющие, лучистые, счастливые глаза, они ничего, ну, понимаете, их не купишь. Их невозможно подделать. Никакие нарощенные ресницы, ну, не помогут. Я понимаю, что, конечно же, хочется, чтобы женщина, у нее там был маникюр, у нее там было то все 5-10, понятно, она должна за собой следить, это все понятно. Но вот понимаете, к маникюру и ко всему остальному должны быть счастливые глаза. И у женщины вот тогда возникает потреба. Потреба быть красивой для своего мужчины. А теперь по поводу недоверия к людям. О чем вы пишете? Конечно, этот опыт, он сейчас давлеет над вами, но я хочу вам сказать, дорогая Настенька, что как и женщины, так и у мужчины все разные. Поэтому я надеюсь, что вы встретите настоящего человека на своем пути, и опять, я понимаю, что у вас есть опыт, но доверие — это основа любви. Доверие — это тогда, когда ты расцветаешь в этих отношениях. Как доверять? Ну, опять, вы должны принять решение. Вот вам нравится человек, вы выстраиваете с ним отношения. И опять, контролируйте свои собственные мысли. Постарайтесь, пожалуйста, не развивать их, не подозревать человека, не раскручивать себя и так далее. И я думаю, что доверие постепенно к вам вернется. Первый постулат, который вы должны усвоить, что не все люди одинаковые, не все люди плохие. Есть и хорошие, есть абсолютно нормальные, как и женщины и мужчины. Это первое. И второй момент — когда вы работаете со своим внутренним сердцем, внутренним состоянием, и постепенно это доверие, вот это качество, оно будет возвращаться к вам. Я понимаю, у нас не так много времени осталось до эфира, всего 2 минуты, что многим хочется какой-то рецепт и какой-то гарантированный результат, чтобы получить. Ну, друзья мои, отношения — это всегда риск. Не существует каких-то универсальных советов, да, для налаживания отношений. Ведь все люди настолько разные, и отношения разные. И, конечно, у каждого человека, я вот сколько встречаю пар, они все разные, и у них разные проблемы. И это личная, персональная настройка всегда. И при этом вот искать ответ на вопрос, что мне делать, как мне быть, вот человек все равно будет сам путем проб и ошибок. Я думаю, что здесь очень важна поддержка. Я думаю, что здесь очень важны вот правильные, как вот фундаментальные истины, по которым следует жить, и которые нужно привносить в свою собственную жизнь. И, ну, если мы начнем предписывать какие-то, вот если я начну предписывать какие-то правильные действия, то это может вот помешать прислушаться к себе. Потому что вот два человека, понимаете, вот я, например, я посоветую, надо его обнимать. А может быть, его не надо в этот момент обнимать. Или поцеловать его. Или, наоборот, отстраниться от него. Это когда, вот понимаете, это когда вы работаете с самим собой. Вы ищете в себе какие-то проблемные зоны и выправляете их. И тогда вы будете способны адекватно оценивать ту ситуацию, в которой вы вообще живете, в которой вы существуете. Еще одно сообщение, вот прям смотрю, чтобы прочитать. Агента, пожалуй, нет в чужом телефоне. Ирина Копотильна, ну, знаете, агента, пожалуй, нет, а вот сеть в чужом телефоне, да. Ну, зачем? Вот мне смысл, ну зачем вам это нужно? Я не разделяю вашего любопытства. Потому что, ну, может быть, вы скрываете, неужели вам нечем больше другим заняться? Вот. Мне кажется, что жизнь настолько много всевозможного выбора, чем можно заняться чем-то еще интересным. Инга Фельди, мой муж иногда не ночует дома, оправдывает, что вы с друзьями на речке. Я его люблю, но не верю, ревную, но хочу расстаться. Что мне делать? Ну, если мужчина вас обманывает, и если вы уже не можете с ним дальше жить, ну что делать тогда? если вы не можете терпеть, ну, что делать? А может быть, он правда на речке, поэтому нужно поговорить со своим мужчиной глаза в глаза. Вот посмотреть ему в глаза и спросить. Я сейчас вот, я теряю к тебе доверие. Вот сказать, вот как вы себя чувствуете. Описать свои чувства. И я думаю тогда, вот когда мужчина поймет, что вы уже на грани исхода из его жизни, тогда я думаю, что он предпримет какие-то шаги. Спасибо, дорогие родные, что вы писали. Спасибо за этот эфир. Мы заканчиваем «Формулу семьи». Сегодня мы говорили про ревность. И спасибо вам за все. И я хочу, чтобы в вашей жизни как можно меньше было ревности и как больше было любви. До свидания вам и всего вам самого доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.